Джанет Ок. Любовь растет, как дерево. Яркое утреннее солнце осветило парусину крытого фургона, обещая необычно теплый для середины октября день. Марти стряхнула остатки дремоты, медленно приходя в себя после тяжелого беспокойного сна. Почему она чувствует себя такой разбитой, почти больной? Она с радостью и нетерпением встречавшая каждый новый день. В один миг Марти вспомнила все, что произошло вчера, и упала на лоскутное одеяло, из-под которого только что выбралась. Она разрыдалась, уткнувшись лицом в подушку, чтобы приглушить плач. Клема больше нет. Это не укладывалось у нее в голове. Почти 2 года пролетело с тех пор, как веселый, по-мальчишески смелый и безрассудный Клем покорил ее. Сильный, уверенный в себе, он быстро завоевал ее сердце. Прошло немногим более года, и вот она, уже замужняя женщина, отправилась со своим любимым на запад, навстречу новой жизни, полной приключений. Так было до вчерашнего дня. «О, Клем!» — плакала она. Когда пришли мужчины и сказали, что Клем мертв, весь ее мир рухнул. Он мертв, убит наповал. И лошади больше нет. Им пришлось пристрелить лошадь. Хочет ли Марти пойти с ними? Нет, она останется. Может быть, ей нужна помощь кого-нибудь из женщин? Нет, она справится. Марти удивлялась, что способна говорить. Мужчины ушли и забрали с собой ее Клема, завернув тело в одно из ее одеял и привязав к спине лошади. Добрый сосед уступил для этого свою верховую лошадь и теперь, оберегая навьюченную ношу, осторожно вел животное под уздцы. И вот наступило завтра, и сияло солнце. Почему оно светит так ярко? Разве природа не понимает, что жизнь кончена, и пришла пора ледяного холода, подобного тому, который сжимает ее сердце? Она осталась одна, без друзей и знакомых. Путь домой отрезан. Впереди зима. К тому же Марти ждала ребенка от Клема. Оснований для паники более чем достаточно. Но в настоящий момент она чувствовала лишь одно — нестерпимую боль страшной утраты. Эта боль, разрывая сердце, вытеснила все остальные мысли. До нее доносилось лязганье лопат, и казалось, что с каждым ударом металл все глубже вонзается в ее сердце. Вскоре краткая церемония была окончена, Марти, опустив голову, отвернулась от могилы и направилась к фургону. А 4 мужчин с лопатами, принесшие гроб, принялись закапывать прочный деревянный ящик. Незаметно для себя она подошла к фургону и непослушной рукой подняла парусиновый полог. Ей хотелось одного — укрыться от чужих глаз. И будь что будет. Стоял жаркий полдень, и от горячего воздуха ее и без того затуманенная голова закружилась. Она пыталась собраться с мыслями, когда ее размышления внезапно прервал мужской голос. Он раздался так близко, что Марти от неожиданности подскочила. «Мэм!» Она подняла глаза. Перед ней стоял мужчина и, покашливая, мял в руке шапку. Она смутно узнала одного из тех, кто приходил с лопатами. Человек казался высоким и крепким, но глаза, несмотря на моложавый вид, были усталыми, как у старика. Марти смотрела на него, но губы отказывались отвечать. Незнакомец вновь собрался с духом. «Мэм, я понимаю, разговор этот не ко времени. Вы только что похоронили мужа и все такое. Но я боюсь, что дело не терпит отлагательства». Он еще раз прокашлялся и оторвал глаза от шапки, которую держал в руках. «Меня зовут Кларк Дэвис», — поспешно добавил он. «Мне кажется, вы и я можем друг другу пригодиться». Марти, прервав его речь, прерывисто вздохнула, после чего он поднял руку. «Прошу, подождите минуту», — почти приказал он. «Это всего лишь вопрос здравого смысла. Вы потеряли мужа и остались одна». Он бросил взгляд на сломанное колесо фургона и присел, продолжая говорить. «Полагаю, денег, чтобы уехать к родным, у вас нет, если вам вообще есть к кому возвращаться. А даже если и так, каравана повозок на восток не будет до следующей весны. Что касается меня, у меня тоже есть проблема». Кларк остановился и опустил глаза. Прошло несколько мгновений, прежде чем он поднял их и посмотрел Марти в лицо. «У меня есть маленькая дочка, совсем еще кроха, и ей нужна мама. Думаю, если мы поженимся, вы и я...» Он отвел глаза, а потом снова посмотрел на нее. «Мы решим обе проблемы. Я бы, конечно, подождал, да ведь священник приехал только на один день, и до следующего апреля или мая здесь не появится, поэтому нужно сделать это сегодня». Должно быть, Кларк заметил нескрываемый ужас на лице Марти. «Понимаю», — пробормотал он, запнувшись, — «это кажется диким, но что еще можно сделать?» «В самом деле, что остается делать?» — мелькнуло в голове Марти. «Лучше умереть. Я скорее умру, чем выйду замуж. За тебя или за кого-то еще. Убирайся! Уходи прочь!»
Не догадываясь о ее гневных мыслях, Кларк продолжил. «Я старался изо всех сил, пытался быть и отцом, и матерью. Но у меня не очень-то получается, ведь есть еще земля и все такое. У меня неплохой участок и дом, довольно удобный, разве что немного тесноватый. У вас будет все необходимое, от вас мне нужно одно — позаботиться о моей миссии. Уверен, вы ее полюбите. Она такая смышленая малышка». Он помолчал. «Ей просто нужны женские руки моей миссии. Больше я ни о чем вас не прошу, мэм. Только быть ей мамой. Ничего, кроме этого. Вы с миссией можете жить в спальне, а я буду жить в пристройке. Еще...» Он секунду поколебался. «Обещаю, что если вам не понравится, то я помогу вам уехать отсюда с первым же караваном повозок. Но при одном условии: вы заберете с собой мою миссию». Неожиданно он поднялся. «Я ухожу, чтобы вы могли подумать, но времени у нас немного».
Кларк повернулся и зашагал прочь. Сутулившиеся плечи говорили о том, что сказанное далось ему нелегко. Тем не менее, Марти едва сдерживала гнев. Кем надо быть, чтобы сделать такое предложение женщине рядом со свежей могилой ее мужа? Она чувствовала, что ее душит отчаяние. «Лучше умереть», — говорила она себе, — «лучше умереть». Но что будет с ребенком Клема? Марти вовсе не хотела, чтобы этот малыш погиб из-за нее или из-за Клема. Безысходность, гнев и печаль переполняли сердце. Надо же попасть в такое положение. В этой забытой Богом стране у нее никого и ничего нет. Родные и друзья далеко, а она одна, как перст. Марти понимала, что мужчина прав. Он был ей нужен, и за это Марти его ненавидела. «Ненавижу эту страну. Ненавижу. И его ненавижу, бездушное ничтожество. Ненавижу его. Ненавижу его». Но сколько бы Марти ни злилась, она понимала, что иного пути нет.